Господу, дорогие мои братья и сестры, что мы можем сегодня продолжить наше общение, рассуждение, беседы. Мы сегодня, если Господь поможет, начнем новый цикл бесед. Бесед, которые будут идти 3 дня, сегодня, завтра и 3-го дня. Будем, если Господь даст такую милость, рассуждать вместе о теме, которая, мне кажется, весьма актуальная, важная, необходимая, практической жизни необходимая. Условно можно назвать эту тему «Духовная жизнь христианина». «Духовная жизнь христианина». Я думаю, что это та тема, которая требует всестороннего рассуждения, особенно она требует практического подхода. То есть необходимо, конечно, эту тему раскрывать и беседовать в более камерной, тесной обстановке, с тем, чтобы каждый мог что-то сказать, поделиться своими переживаниями в области духовной жизни, чтобы мы могли научиться один у другого. Поэтому, если мы только будем слушать, или я буду только говорить, то это, конечно, не совсем правильно, не совсем достаточно. Но я понимаю, что мы находимся в таких условиях, поэтому рассчитываю на ваше снисхождение и надеюсь, что эта беседа, этот цикл бесед будет только, ну, может быть, какой-то затравкой, может быть, каким-то началом, залогом того, что вы сможете еще продолжить потом вот в тех молитвенных группах, где вы собираетесь, в малых общениях, сможете продолжить эти темы и просто порассуждать еще дальше о тех практиках духовной жизни, о которых мы будем говорить. Сегодня, собственно, мы только начинаем этот цикл, и сегодня мы будем только говорить больше с теоретической стороны. Надеюсь, что в последующие дни мы перейдем больше к практическим вопросам, но для того, чтобы начинать рассуждение о духовной жизни, мы с вами должны открыть Писание, потому что все, что мы будем говорить о духовной жизни, мы постараемся черпать только из этого источника, из Слова Божьего. Поэтому давайте мы вспомним текст, который записан, и если есть у вас Новые Заветы, в основном сегодня будет из Новых Заветов тексты, хотя будут некоторые из Ветхого Завета. Сейчас прочитаем в начале нашей беседы текст, который записан в первом послании к Коринфянам. 1 Коринфянам. Кстати, если у вас есть возможность записывать тексты, то это тоже будет очень полезно. Может быть, основные какие-то мысли и тексты вы можете себе записывать, делать конспект, чтобы потом продолжить эти рассуждения. Итак, первое послание Коринфянам, 2 глава, начиная с 12 стиха. 1 Коринфянам, 2 глава, начиная с 12 стиха. Апостол Павел пишет так: «Но мы приняли не духа мира сего, а духа от Бога, дабы знать, дарованное нам от Бога, что и возвещаем не от человеческой мудрости изученными словами, но изученными от Духа Святого, соображая духовное с духовным». Душевный человек не принимает того, что от Духа Божия, потому что он почитает это безумием, и не может разуметь, потому что о всем надобно судить духовно. Но духовный судит о всем, а о нем судить никто не может. Ибо кто познал ум Господень, чтобы мог судить его? А мы имеем ум Христов. И я не мог говорить с вами, братья, как с духовными, но как с плотскими, как с младенцами во Христе. Я питал вас молоком, а не твердую пищей, ибо вы были еще не в силах, да и теперь не в силах, потому что вы еще плотские. Ибо если между вами зависть, споры, разногласия, то не плотские ли вы и не по человеческому ли обычаю поступаете?» Апостол Павел здесь обращается к Коринфской церкви и говорит о разных категориях людей. Он говорит о людях душевных, он говорит о духовных и говорит о плотских. И вот эти три категории людей он как-то по-разному характеризует. И я думаю, что вот эти характеристики весьма полезно понять, углубиться в понимание каждой из этих характеристик, из каждой из этой группы, для того, чтобы найти себя, определить себя и увидеть, в каком я лично нахожусь положении, в каком я нахожусь состоянии, где я, и как мне двигаться в лучшую, более высокую сторону. То есть вот эти рассуждения о духовной жизни неизбежно связаны с положением человека и вообще представлением о духовности. Ну, прежде всего, я думаю, что нам надо определиться с понятиями. В этой области, как ни в какой другой, то, что касается духовной жизни, в этой области так много путаницы, так много неразберихи в понятии, и под одними и теми же словами разные люди понимают разные понятия. Поэтому, возможно, стоит с самого начала попробовать разобраться в названиях, в определениях, для того, чтобы дальше мы могли уже двигаться как-то едино в одном направлении. Ну, мы говорим о духовной жизни. И возникает первый вопрос, а что мы понимаем под словом «жизнь»? Как мы определяем жизнь? Если мы хотим знать, есть духовная жизнь или нет духовной жизни, то, во-первых, надо понять, а что такое жизнь вообще? Есть ли жизнь вообще или нету жизни вообще? То есть разобраться с понятием «жизнь». Ну, а разобраться с этим понятием оказывается весьма и весьма непросто, потому что существует очень много определений жизни, и каждая группа людей, может быть, по-разному пытается понять, где же грань между жизнью и нежизнью, где грань между живым и неживым. Что можно называть живым и что неживое? Это вопрос далеко не праздный и далеко не простой вопрос. Если обратиться к книгам различным, к различным представлениям, то можно найти разные определения жизни. Ну, по меньшей мере, 10 определений жизни я нашел. Разные науки по-разному определяют, что такое жизнь. Есть очень простые определения. Ну, например, религиозное определение жизни дает словарь и называет так: «Жизнь – это чудесное свойство материи, даваемое и отбираемое Богом». Ну, вроде правильно все сказано, но не совсем все-таки понятно, где же специфика жизни, как определить на основе этих терминов, как определить, живое или неживое. Есть очень запутанные и сложные определения жизни, которые я перечитывал, наверное, не менее 10 раз, чтобы хотя бы уловить смысл, что имеется в виду. И хотя там действительно есть полный смысл, но понять этот смысл очень сложно. Вот, например, такое определение жизни. Жизнь – это турбуленция в потоке информации, энтропии в процессе расширения Вселенной, повышающая энтропию пространства при трансформации ее в энтропию времени. Вы много поняли, друзья мои? Немного, я тоже немного понял. Хотя здесь совершенно, ну, как бы определенно написано и правильно, в общем-то, написано. Когда я всерьез глубоко и много раз перечитывал и вдумывался, вроде как бы и правильно написано, но от этого, что оно правильно, ничего ж понятного не становится. То есть такое определение жизни нам как бы не подходит. Ну, и самое интересное другое, вот здесь у меня выписано много определений, нет смысла их зачитывать, но в конце, если вы будете изучать книги, скажем, в словаре дается много определений жизни, биологических, физических, химические определения жизни, ну и медицинские, и так далее, определения жизни. А потом есть такой раздел «Критика этих определений». И авторы словаря начинают критиковать каждое из этих вышеприведенных определений и говорить, что на самом деле вроде есть определение, но оно не годится. Есть такие случаи, которые невозможно подвести под это определение. То есть, оказывается, наука, ученые не могут дать понятие, определение, что ж такое жизнь и где грань между живым и неживым. Ну, всегда связывают, скажем, жизнь с движением, но движение это не есть еще жизнь. Внутреннее движение, но, скажем, кристаллы растут, но никто же не назовет, что кристаллы это что-то живое. Кристаллы это не живое, а движение внутреннее есть. То есть очень много есть таких случаев, которые невозможно подвести под одно определение. Но если все-таки все-все собрать, проанализировать, то в конечном счете получается, что жизнь – это некое взаимодействие с окружающей средой. Взаимодействие. То есть, если есть живое, то оно реагирует на воздействие. Ну вот, скажем, те же кристаллы, они растут, похожи вроде на живые, но они не живые, потому что они не взаимодействуют. Можно толкнуть этот кристалл, стукнуть этот кристалл, он никогда не ответит. А если я соседа, скажем, стукну в плечо, то он мне, может быть, ответит. И ответит даже очень увесисто может ответить. То есть живое реагирует, живое отвечает, живое взаимодействует с окружающей средой. Для нас это важный признак. Я не собираюсь давать полное определение жизни, но важно, что живое – это то, что как-то реагирует, взаимодействует, отвечает. Это нам очень пригодится дальше, когда мы будем, наконец, рассуждать о духовной жизни. Если мы будем помнить, что жизнь – это есть взаимодействие, взаимное действие одного и другого, того, что мы называем как бы предметом жизни и окружающей среды. Итак, жизнь – это взаимодействие. Но есть еще более сложная категория, когда мы переходим к понятию «духовная жизнь», когда мы касаемся вообще понятия, что такое духовность и духовная жизнь, то здесь вообще мы становимся в тупик, потому что слово «духовная жизнь» применяется тоже в очень разных смыслах. Ну, говорят, скажем, «духовная семинария». Духовное лицо. Лицо вошло духовное в наше помещение. Это лицо может быть совсем не духовное. Посмотришь на это лицо, ну, там духовного вроде как бы и не очень много. Но мы говорим, что духовное лицо не потому, что оно действительно духовное, а потому что это религиозное. И вместо слова «религиозное» часто ставят слово «духовное». Духовная семинария, духовный сан, духовное лицо. Но имеют в виду только религиозное. Это первая путаница уже, которая возникает, когда мы употребляем слово «духовное». Ну, второе, это очень часто слово «духовное» и «духовная жизнь» подменяют понятием «культурная жизнь». Нравственная жизнь, высоконравственная жизнь, и говорят, что это духовная. Ну вот у меня соседка, например, когда мы с ней там беседовали на похожую тему, она мне говорила, что я живу настоящей духовной жизнью, я регулярно посещаю выставки, я бываю на всех концертах, которые есть у нас в городе, я читаю все книги, которые сейчас выходят, новые, популярные, модные книги в интернете, телевизоре, то есть я живу духовной жизнью. Эта жизнь совсем не является духовной. Это жизнь нравственной, может быть, можно назвать, может быть, это можно назвать культурной жизнью, но уж никак не духовной. Но в понятии очень многих людей, они считают, что культурная жизнь, если слушать, скажем, классическую музыку, если посещать картинные галереи, что они к духовному приобщаются. Опять-таки, это просто путаница в понятиях. Это с точки зрения Библии не есть духовное, это с точки зрения просто возвышенное, обычное, интеллектуальное или, может быть, просто творческое, как угодно это можно назвать жизнь, но уж совсем нельзя назвать это духовной жизнью. Еще есть такое представление о духовной жизни, когда понимают под духовной жизнью что-то мистическое. Вот какая-то мистика, если есть, если какие-то духи там появляются, то говорят, это духовная жизнь. Если там кто-то медитирует, если вызывает духов, то говорят, это духовные явления, духовная жизнь. Ну, вроде бы это где-то уже ближе к понятию духа и духовная жизнь, но с точки зрения христианской духовной жизни, мистическая жизнь, это не есть еще духовная жизнь. То есть это на самом деле искаженные представления о том, что является жизнью духовной. Если подойти уже с библейской перспективы, то как раз, мне кажется, вот апостол Павел в первом послании к Коринфянам, в том отрывке, который мы прочитали, он дает представление о духовной, настоящей духовной жизни. Он говорит, что мы можем и должны сообразовать духовное с духовным. Духовная жизнь с точки зрения Нового Завета – это взаимодействие духовной среды с духом человеческим. Если есть это взаимодействие, так же, как физическая жизнь, это взаимодействие с материальной средой, материальная среда, внешняя среда, атмосфера, как-то люди взаимодействуют на меня, они как-то меня касаются, я отвечаю на то, что меня касается. Это есть взаимодействие в материальном мире. Оказывается, духовная жизнь – это тоже такое же взаимодействие, но с соответствующей средой. Не со средой культуры, не со средой материальной, а именно с духовной средой. Значит, духовная жизнь должна быть взаимодействием духовного с духовным. Вот если есть это взаимодействие духовного с духовным, тогда только и можно говорить о настоящей духовной жизни. А все остальное, жизнь религиозная, например, или жизнь культурная, это не является духовной жизнью в полном смысле этого слова. Итак, деятельное богообщение, общение с Духом Божьим, вот это только может быть настоящей духовной жизнью. И если это есть, то тогда мы можем сказать, что происходит контакт духовного с духовным, Духа Божьего с обычным человеческим духом. Ну, если мы уже начали говорить о духовном и о том, что должно быть взаимодействие Духа Божьего с Духом человеческим, то надо, наверное, понять, что такое Дух тогда. Потому что со словом «Дух» тоже есть много сложностей. Это слово тоже употребляется в разных смыслах. Во-первых, под словом «Дух» имеется в виду сущность Божия. Бог есть Дух. С другой стороны, духи и дух часто выступают в Писании как то творение Божие, которое Он сотворил в виде ангелов. Духи, которые действуют в том неземном мире, а также часто упоминаются духи, которые действуют в поднебесной сфере, духи зла. То есть духи – это существа, которые Бог сотворил для определенной цели, и которые как-то действуют. Ну, мы не будем касаться там всех подробностей, что это за духи, какие это сейчас, собственно, не важно. Важно, что это другой смысл слова «дух» и «духи». Еще слово «дух» часто употребляется как какая-то идея. Говорят, мы действуем в одном духе. Если говорят так, что мы действуем в одном духе, имеется в виду не то, что там какой-то дух прилетел, а имеют в виду, что мы одной идеей действуем, у нас одни помыслы, одни ценности, одно направление. Но технически в словах мы выражаем это так: мы действуем в одном духе. Ну и, конечно, есть то понятие, к которому, собственно, мы сейчас особое внимание будем обращать, дух как особая субстанция, которая есть в человеке. Вот это вот то, что является для нас самым важным, потому что с точки зрения Священного Писания человек предстает троичным существом. не просто это материальная и духовная составляющая, а именно троичное существо очень ясно представлено на страницах Священного Писания. Хотя в богословии вы, может быть, встретите, и в разных книгах вы встретите разное представление. Читая разные источники, вы найдете, что кто-то будет утверждать, что человек – это двоичное существо, что в нем есть только внешняя оболочка и внутренний духовный мир, духовная составляющая. Ну, оставим это для богословов, для их споров, для их дискуссий. Мы будем исходить из простого определения Священного Писания, которое говорит очень ясно, четко и понятно. Первое послание Фессалоникийцам, 5 глава, 23 стих. Тут написано так. «Сам же Бог мира да освятит вас во всей полноте, и ваш дух, и душа, и тело во всей целости да сохранятся без пороков в пришествии Господа нашего Иисуса Христа». Вот здесь апостол Павел говорит, что ваш дух, душа и тело. Он ставит рядом три вот этих составляющих, три компонента человеческого естества. Дух, душа и тело должны сохраниться без пороков в пришествии Господа Иисуса Христа. То есть он не отождествляет и не говорит, что только духовная составляющая и внешнее материальное тело, а потом есть душа и дух, которые, по мнению некоторых, это одно и то же, взаимозаменяемые понятия. Но апостол Павел разделяет эти понятия и использует три разных слова. И в греческом тексте, и в русском тексте есть эти три разных слова. Поэтому мы твердо стоим на вот этой ясной идее Священного Писания, которая показывает человека как существо, состоящее из духа, души и тела. Также в послании к евреям, 4 главе, 12 стих написано: «Ибо Слово Божие живо и действенно, и острее всякого меча обоюдоострого. Оно проникает до разделения души и духа, составов и мозгов, и судит помышления и намерения сердечные». Слово Божие проникает до разделения до разделения души и духа. Значит, душа и дух должны разделиться. Это разные вещи с точки зрения послания к евреям. Разные категории. Эти уже несколько текстов, которые я привел, очень ясно говорят о том, что человек – это сложное существо. В нем есть и тело, внешняя оболочка, есть душа и есть дух. И вот я думаю, что нам стоит разобраться сегодня с этими понятиями, потому что если мы хотим понять основы духовной жизни, надо отделить и разделить эти три разные компонента и понять, что относится к чему. Итак, попробуем сделать это с точки зрения Священного Писания. Ну, первое, наверное, самое простое, это то, что относится к телу. Тело. Это внешняя материальная оболочка. Это вот то, как мы обычно воспринимаем человека. Мы видим только внешнюю часть. Мы видим тело. И тело, с точки зрения Священного Писания, это не просто футляр для человека. Вот есть такое тело, можно это тело изменить, поменять. Но тело – это неотъемлемая часть человека, и более того, это даже не темница для духа и для души. Потому что многие источники будут показывать вам тело как что-то очень плохое, которое надо подавлять, что это просто темница для души, из которой душа стремится выскочить и освободиться. С точки зрения Священного Писание тела – это важная составляющая человека. Телу, оказывается, надо уделять достаточно много внимания, потому что это не только творение Божие, но Бог предназначил его для важной цели. И самое главное, что тело является не темницей, а является храмом. С точки зрения Священного Писания, тело – это храм. 1 Коринфянам 6:19. «Не знаете ли, – пишет апостол Павел, – что тела ваши – суть храм живущего вас Святого Духа, который вы имеете от Бога, и вы не свои». Значит, тело – это храм Святого Духа. Если это так, то это означает, что телу надо отдавать и должное расположение. Но что такое тело? Оказывается, Священное Писание показывает наше тело, ну, довольно как сложную составляющую самого человека. Есть два слова в Священном Писании, которые употребляются по отношению вот этой внешней нашей оболочки. Первое слово – это «плоть», и второе слово – это, собственно, «тело». Вот этих два понятия мы встречаем тогда, когда начинаем рассуждать о внешней оболочке. Это понятие, первое понятие, плоть, саркс по-гречески, это понятие, которое тоже часто вызывает недоумение и справедливо, потому что слово «тело», саркс, плоть, если понимать тело как плоть, вот это представление встречает разные определения с точки зрения Священного Писания, разное употребление есть этого слова. Ну, прежде всего, мы встречаем, что о теле, как о плоти, говорится вот как. В Евангелии Марка, 13 главе, написано в 20 стихе. Здесь употребляется такое понятие. «Если б Господь не сократил тех дней, то не спаслась бы никакая плоть, но ради избранных, которых Он избрал, сократил те дни, не спаслась бы никакая плоть». То есть здесь употребляется слово «плоть», как просто личность. То есть, другими словами, Марк мог бы сказать, если бы не сократились те дни, то никто не спасся бы. Никакая личность, никакое существо человеческое не спаслось бы. То есть, здесь слово «плоть» употребляется в смысле личности. Ну, то же самое можно сказать, книга «Бытие», 6 глава, 13 стих. «И сказал Бог Ною, конец всякой плоти пришел пред лицо мое, ибо земля наполнилась от них злодеяниями». Снова слово «плоть» употребляется просто как личность. Конец всякого человека, конец всякой личности можно было бы заменить вот это слово «плоть». И подразумевается, что никто не сделал ничего хорошего, поэтому наступает конец, смерть для каждого, кто живет на земле во времена Ноя, кроме Ноя и его семейства. Это одно употребление слова «плоть». Есть другое употребление слова «плоть». Слово «плоть» употребляется как обычное физическое тело. Вот, например, в Деянии 2 глава 31 стих. Написано так. «Он прежде сказал о воскресении Христа, что не оставлена душа его в аде, и плоть его не видела тления». Но здесь слово «плоть» употребляется к телу Иисуса Христа. То есть, если обычно мы понимаем, что слово «плоть» – это что-то плохое, греховное, негодное, то, видите, есть, оказывается, и другие употребления этого слова. Не в отношении чего-то плохого, а, оказывается, плоть употребляется и в том числе как просто физическое тело, причем речь идет о теле Иисуса Христа. Но, конечно, самое, наверное, частое и самое известное употребление слова «плоть» имеется в виду как дела плотского человека, имеется в виду как греховное начало в человеке. И об этом очень ясно написано в книге «Послание Галатам», 5 глава, 19 стих и ниже. Здесь написано так. «Дела плоти известны. Они суть. Прелюбодеяние, блуд, нечистота, непотребство, идолослужение, волшебство, вражда, ссоры, зависть, гнев, распри, разногласия, соблазны, ереси, ненависть, убийство, пьянство, бесчинство и тому подобное». То есть, вот здесь апостол Павел говорит о делах плоти. Он говорит о том, что составляет производное вот этих результат, можно сказать, дел плоти, то есть плотских побуждений. И говорит так, что здесь есть, ну, такие понятные вещи, как прелюбодеяние, например, нечистота, но есть или большинство категорий, о которых говорит здесь апостол Павел, относится, на наш взгляд, вроде бы к духовным вещам. Плохим, но духовным вещам. Ну, например, идолослужение, волшебство, ненависть, зависть, гнев. Это как будто бы не есть плотские грехи. Мы иногда делим вот плотские грехи или более сложные духовные, душевные грехи. Но здесь апостол Павел вообще говорит, что дела плоти, и перечисляет не только там пьянство или блуд, но указывает на такие вещи, как волшебство, идолослужение, и говорит, что это тоже дела плоти. То есть он подчеркивает, что плоть — это не просто внешняя материальная оболочка, но плоть – это, во-первых, греховное начало, которое действует в человеке и может производить плоды как бы своего действия и через какие-то плотские, примитивные, может быть, грубые формы греха, но и через такие утонченные формы греха, как, например, зависть или гнев. Гнев и зависть – это не такие уж безобидные вещи. Они стоят в одном и том же ряду вместе с пьянством и с волшебством и с другими очень страшными грехами. Мы иногда как-то легко относимся к таким категориям, как зависть, например. Я вообще-то не слышал, чтобы кого-то отлучили за зависть. За пьянство отлучают у нас, а за зависть не отлучают. Но зависть – это точно такой же плотской грех, такой же тяжелый грех, как и пьянство. И, конечно, стоило бы отлучать, просто трудно поймать эту зависть. Пьянство сразу видно, легко определить, а вот с завистью все намного сложнее оказывается. Поэтому-то мы, конечно, и не отлучаем, иначе надо было бы делать. Но сейчас речь не об этом. Сейчас я хотел просто подчеркнуть, что дела плоти – это вот эти все греховные проявления. Значит, Священное Писание употребляет плоть вот как греховное начало в том числе, но не только греховное начало. Теперь попробуем разобраться со вторым смыслом слова «тело». Тело, как внешняя оболочка, это есть такое греческое слово «сома», которое, кстати, очень точно отражается в русском тексте. Там, где стоит «сома», там, как правило, везде переведено словом «тело». Там, где в греческом тексте стоит «саркс», там везде переводится слово «плоть». То есть переводчики очень точно отразили вот эту особенность и тонкость и греческого языка, и, главное, богословских понятий, которые стоят за этими словами. Итак, есть понятие тела, просто тело, так звучит это в тексте Нового Завета. Тело как сома. Это тело тоже представляется в разных смыслах. Ну, прежде всего, под словом «тело» тоже упоминаются личности. Я говорил, что личности часто появляются под словом «плоть». Не спаслась бы никакая плоть, имеется в виду, никакая бы личность. Но точно так Священное Писание говорит и о теле. Говорится так, мы можем прочитать это Евангелие Матфея, 5 глава, 29 стих. Евангелие Матфея, 5 глава, 29 стих. «Если же правый глаз твой соблазняет тебя, вырви его и брось от себя, ибо лучше для тебя, чтоб погиб один из членов твоих, а не все тело твое было ввержено в гиену». То есть здесь речь идет о теле, которое тело твое ввержено в гиену. Имеется в виду, что в гиену не только тело будет ввержено, если бы только тело ввергалось в гиену, но в гиену огненную будет ввергнут весь человек целиком. Поэтому здесь, конечно же, Иисус, когда говорит о ввержении в гиену, хотя употребляет слово «тело», чтобы не все тело твое было ввержено в гиену. Имеется в виду, конечно, не вся личность, чтобы была ввержена в гиену. Но не только в этом смысле употребляется слово «тело». Слово «тело» употребляется также в смысле обычного физического тела. Евангелие Матфея, 6 глава, 25 стих. «Не заботьтесь для души вашей, что вам есть и что пить, не для тела вашего во что одеться. Душа не больше ли пищи и тело одежды?» Или Евангелие Матфея, 14 глава, 12 стих. «Ученики же, пришедшие, взяли тело его и погребли». «Гребли его и пошли возвестили Иисусу». Речь идет об Иоанне Крестителе. Когда ему отрубили голову, ученики взяли тело его и погребли. То есть здесь речь идет, конечно же, просто о физическом теле, которое было у Иоанна Крестителя. То есть Писание говорит о теле как о личности, Писание говорит о теле как просто физическое тело, но иногда в более сложном смысле употребляется слово «тело», как внешняя оболочка вообще. Вот первое послание Коринфянам, 15 глава, 44 стих. «Сеется тело душевное, восстает тело духовное. Есть тело душевное, есть тело и духовное». Но здесь мы вообще уже можем запутаться в этих всех понятиях. Оказывается, тело может быть просто, это внешняя оболочка, даже не материальное может быть тело, а духовное тело может быть. Есть тело и душевное, есть тело духовное. Вот еще какие тела бывают. То есть тело – это многозначное понятие. И довольно сложно с точки зрения Священного Писания до конца определиться, что это такое. Но совершенно ясно, что тело – это не просто футляр личности, не только внешняя его оболочка, но неотъемлемая часть человека. То есть человек без тела, оказывается, не есть человек в полном смысле слова. Целостный человек – это человек, который имеет тело. Именно поэтому Священное Писание не просто душу человеческую называет человеком, а всего человека, который включает в себя обязательно и тело. Из-за этого Писание показывает, что будет у нас и воскресение тел. Казалось бы, если человек – это только душа, как мы чаще всего думаем, то тогда зачем телу воскресать? Но тело должно воскреснуть, и человек становится вполне человеком только после воскресения, когда снова соединяется тело и душа, и когда мы видим, что такой целостный человек после воскресения будет отправлен либо к Господу, либо после суда некоторые, не дай Бог, чтобы это случилось с кем-то из присутствующих, будут отправлены в гиену огненную. И туда будут отправлены не души, а туда будут отправлены люди. Люди, как целостные существа, вместе с телами своими. Да, это будет новое тело, безусловно. Это тело, которое не будет подвержено тем процессам, которые сегодня. Священное Писание показывает это новое тело. Говорит, что оно будет сообразно славному телу Иисуса Христа после воскресения. То есть обладать совершенно новыми свойствами, новыми какими-то атрибутами будет обладать это тело. Мы до конца не знаем, какое оно будет. Ну, нам, может быть, и не надо это знать, но важно нам знать, что оно будет, тело. И если так, то это означает, что тело является важной частью человека. Причем тогда, когда начнется мир духовный, когда этот материальный мир свернется как свиток, когда закончится эта земная жизнь, то там мы будем иметь тела духовные. Но обязательно это будут тела. То есть это будет тот инструмент, через который человек может соприкасаться, взаимодействовать с окружающим миром. То есть жить в контакте с окружающим миром. Итак, мы с вами пока разобрали только понятие тела. Дальше нам надо перейти к душе. Но перед тем, как мы перейдем к душе, давайте мы споем общим пением. А после этого начнем рассуждать о душе, а потом еще и о духе. Так что нам длинный путь предстоит.